Александр Прозоров. Люди меча. Пролог. Речушка со вкусом названием Осетр делала здесь широкую петлю, огибая луг и подмывая высокий, поросший соснами берег. Над водой рядом с небольшим песчаным пляжем тянулся на несколько метров чуть не до самой стремнины трамплин. Длинное сосновое бревно, поверх которого накрепко приколочена доска в ладонь толщиной. Вокруг пахло смолой, хвоей, дымом и чуть кисловатым печеным мясом. Самый аппетитный аромат тянулся от небольшого костерка, точнее от россыпи углей, над которыми на сверкающих сталью шампурах запекалось порезанное щедрыми ломтями мясо. В двух шагах от костра лежал широкий ковер, на котором сидела, поджав под себя ноги, молодая женщина, голубоглазая и курносая, в белом шелковом бюстгальтере с тонкими кружевами поверх упругих чашечек и свободных шелковых трусиках. За ее загорелые плечи опускалась длинная русая коса, а в руках женщина держала толстую книгу в кожаном переплете, стесненном на обложке золотым православным крестом. Молитвенник. «Эх!» — жалобно скрипнула доска трамплина, и спустя секунду послышался громкий плеск. Потом новый плеск, но уже более тихий. «Эх, хорошо!» Из реки на пляж вышел гладко выбритый мужчина лет 30 в полотняных трусах со свисающими вперед завязками, заменяющими резинку, упал на песок. Ух, какой горячий! Солнечные лучи осветили множество рубцов, испещряющих спину во всех направлениях, короткие темные волосы, сильные руки с тремя оспинами давних прививок у плеча. Мужчина подгреб песок себе под грудь, поднял голову. «Искупалась бы, Настя, жара ведь жуткая!» «Благодарствую, государь мой!» — со скромной улыбкой кивнула женщина. «Зной меня, милостью Божией не томит, я посижу». «Ну, как знаешь». Мужчина поднялся, подошел к костру, повернул шампуры с мясом. «Скоро дойдут». Внезапно издалека звучно пропела труба. Купальщик выпрямился, задумчиво вглядываясь за взгорок, ограничивающий луг. Потом кивнул женщине. «Накинь что-нибудь, Настя, а я пойду песок смою». Он пробежался по трамплину и вниз с головой ушел в воду, несколькими мгновениями спустя вынырнув и торопливо выйдя на берег. Женщина, поднявшись, одела через голову сарафан, накинула на волосы платок. Успела как раз вовремя, поскольку стоило ей повязать углы, как послышался гулкий топот, и через взгорок перемахнул всадник верхом на вороном коне, в алых сафьяновых сапогах и шелковых малиновых шароварах, в бордовом полукафтане, отороченном горностаем, из-под которого проглядывала кумачевая рубаха. А голову прикрывала шитая золотой нитью рубиновая тафья. Красных оттенков не имели только черная кладистая борода, опускающаяся на грудь, да карие глаза. «Вот! «Это да!» — изумленно отер подбородок мужчина. «Да не как сам боярский сын, Андрей Толбузин, к нам в гости пожаловал. Это же ж какими судьбами! Дело пытаем, а ли дело лытаем. Да ты слезай, боярин, присаживайся к нашему шалашу. Сейчас как раз шашлычки поспеют. Пробовал когда-нибудь шашлыки, боярин?» «Здравствуй, боярин Константин Алексеевич!» — спрыгнул на землю гость. «И ты здравствуй, хозяюшка!» Он отпустил коню подпругу, хлопнул его по крупу, отпуская пастись на луг, а сам подступил к ковру. «Про что это ты спрашивал, Константин Алексеевич? Слово-то какое-то странное!» «Шашлык!» — нараспев повторил мужчина. «Есть такое блюдо на Кавказе. Границы-то русские, помнится, как раз туда должны, к нынешнему году подойти. «Милостью Божией и мудростью государя нашего!» — кивнул, принюхиваясь к мясу, гость. «Ханство Астраханское, но не на верность Ивану Васильевичу присягнуло. Чермийские князья и черкесские под его руку попросились. Сибирский хан Эдигер тоже власть московскую над собой признал. «Но шашлыком угостить никто не позаботился!» — кивнул мужчина. «Ничего, мы этот недочет исправим. А пока как насчет искупнуться? Я тут велел трамплин сколотить, хоть какое-то развлечение из детства босоногого вспомнить». Но он легко поднялся, пробежался по ведущей от берега доске, подпрыгнул и вниз головой вонзился в воду. Гость, сбив с головы тюбетейку, испуганно перекрестился и укоризненно покачал головой вынырнувшему хозяину. «Да и как тебе не страшно, боярин Росин? Истинно соседи твои в ябедах пишут. Дескать, чернокнижник ты и колдун». «Колдун, говоришь?» — весело рассмеялся Росин, выходя на берег. «Оттого соседи пишут, что смерды их все ко мне на мануфактуры перебежали. Денежку себе зарабатывают, а не боярам ленивым отдают. Вот помещики, заместо того, чтобы труды приложить, кляузы вовсюду ее отписывают. Отнять и не пущать, так?» «Разные пишут», — уклончиво пожал плечами Толбузин. «Что в церковь не ходишь, что посты не блюдешь?» «Я Господу не молитвой, а трудами своими служу», — пригладил волосы Росин. «А коли грешу в чем, так жена замолит». Он улыбнулся сидящей на ковре женщине. «Настя моя ни одной за утренней не пропускает. За двоих молится. Зато крест новой колокольни косогорской монахини у меня на мануфактуре отливали, не побрезговали. А еще ябедничают, что колдовской силой топоры бердыши до наконечники к стрелам и рогатинам навораживаешь повозками целыми». «Стервецы!» — от души расхохотался хозяин, снова поворачивая шампуры. «Колдовской силой! А сила эта речным течением называться, между прочим. Я, как в поместье приехал, в первую очередь мельницу водяную поставил. Водичка по осетру течет, да молот пятипудовый поднимает, да роняет. И все, что моим мастеровым остается, так это раскаленную до бела заготовку в формовочное отверстие сунуть, да дождаться, пока молот сверху саданет. Бац, и готово. Два смерда за день как раз по паре повозок всякого добра отковать успевает». «Я вижу, Константин Алексеевич, ты эти 3 года времени не терял», — покачал головой гость. «Отчего его разбазаривать?» — пожал плечами Росин. «Коль государь решил меня богатым приданым одарить, так пользоваться нужно. Если есть возможность не своими руками, а головой поработать, золото подаренное с толком в дело вложить, школьный курс по производственной практике вспомнить. В общем, грешно это, мочь и не сделать». «Да», — признал Толбузин, — «про твои поделки чугунные, Константин Алексеевич, в Москве уже понаслышаны». «Баловство все это», — неожиданно сморщился Росин. «Глупости, баловство. Чугун не ковать, его лить надо».
«Так лей, Константин Алексеевич», — не понял горечи хозяина боярский сын. «Коль надобно, запретов чинить никто не станет».
«Уже чинят», — вздохнул Росин. «Понимаешь, боярин, чтобы лить чугун как воду, его нужно греть в больших количествах. Иначе остывает металл слишком быстро. Тон по 5-6 хотя бы. И тут же поправился, пудов по 500 за раз. И процесс этот непрерывный. Один раз печь остынет, снова ее будет не разогреть. А как я могу рассчитывать на 10 лет непрерывного литья, если о прошлом годе татары Тулу опять обложили? Один раз эти засранцы на мануфактуру налетят, и все старания псу под хвост.